Эту программу вы можете смотреть с помощью компании CityVisor на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Это «Особое мнение», я ведущая Наталья Болтянская, наш гость Михаил Борщевский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос к вам первый такой. Вот новость. Юрий Лужков после дачи показаний по делу о хищениях в Банке Москвы покинул кабинет следователя в статусе свидетеля. Перспективы?
Останется в статусе свидетеля. Я об этом говорил уже в эфире, что я абсолютно исключаю, исключаю. Я буду чрезвычайно удивлен, если он перейдет из свидетелей в обвиняемых. Это абсолютно контрпродуктивно для власти, пункт первый. Пункт второй, насколько я могу предположить, что в этом деле внутри лежит, подчеркиваю, предположить, там нет никаких оснований для того, чтобы сделать его обвиняемым. Ну, максимум халатность, максимум, и то вряд ли. Но это никому не нужно, это невыгодно.
Ну, понимаете как, невыгодно, насколько я понимаю, существует на сегодняшний день немалое количество дел, связанных с Фемидой, которые российской власти на самом-то деле невыгодны.
Возможно, выяснилось потом, что они невыгодны, причем с вашей точки зрения. Вот.
А дело Магнитского что, выгодно?
Повторяю, какое дело Магнитского, какое из них?
Результат.
Никто не мог предположить, что он умрет, когда дело затевалось. Это первое. Второе, это не власть затевала, это не политическое дело.
Угу.
Да, это, если верить дневникам Магнитского, это затевали конкретные милиционеры, конкретные, у которых был конкретный финансовый интерес на 5 миллиардов рублей.
Угу.
Понимаете, да, это здесь это не власть. То есть, конечно, можно говорить, если милиционеры, это уже власть. Но это не политическое решение.
Ну, давайте вернемся к Лужкову.
А привлечение Лужкова к уголовной ответственности, это, насколько я могу догадываться, может быть, только политическим решением. А такого решения я себе не представляю.
Кому?
Никому. Просто кроме Лужкова никому.
Угу.
Кроме выгоды самому Лужкову, никому это не выгодно.
То есть, это что, такая экзотическая форма поблизости, так я вас понимаю?
Конечно. Но я считаю, что иски, вот, которые Лужков предъявил и к Нарышкину, и к тому самому Жириновскому, и заявление, которое он недавно делал, это, скажем так, у него рядом с ним, по-моему, сейчас очень неумный советчик. Потому что Юрий Михайлович поглупеть не мог, ну, как-то не бывает так резко поглупеть. А вот кто-то у него рядом есть советчик, который просто его использует темную.
Угу.
Юрий Михайлович не понимает сам, что кого из него, в кого его превращают. Вот, я сказал, что он наверняка приедет на допрос,
угу.
Потому что Лужков человек явно с характером. Вот, он заявил, что он хочет вернуться в политику. И любое publicity, так сказать, создание из него образа врага действующей власти, это для него, с точки зрения политтехнологии, чрезвычайно выгодно.
Угу.
Если он хочет действительно вернуться в политику. Другое дело, что мне кажется, что у него шансов стать политическим оппонентом действующей власти нет.
Угу.
Он чересчур долго был ее составляющей частью, и не надо забывать, что Лужков один из трех основателей «Единой России».
Ну да, хотя те, кто, у кого хорошая память, вспомнят историю его прихода в «Единую Россию». Не так все было просто, правда?
Да, но тем не менее все выборы, предыдущие «Единую Россию» к победе, в городе Москве вел Лужков, возглавляя список «Единой России».
Хорошо, теперь давайте о «Единой России». Хочу просто по конкретному поводу, по конкретной истории, когда дети сказали, все дети сказали «Единой России», да, один мальчик сказал «нет». И очень была этим недовольна директор гимназии. Знаете, да, о чем я рассказываю?
Нет, не знаю.
Ну, это вот свежая у нас такая, к сожалению, история не очень веселая. О детском конкурсе, связанном с «Единой Россией». Школа за «Единую Россию», один ученик. Ученик против. Директор ему, причем начал говорить, называть статьи, что вы мне тут прекратите меня, так сказать, ставить в противозаконную ситуацию. На что директор школы ему сказал, я тебе покажу статьи.
Ну, с моей точки зрения, вот если вы спрашиваете меня, если бы директором был бы я бы завтра этого директора школы уволил.
Ну, насколько я понимаю, вряд ли это все произойдет.
А вот не факт. А вот не факт.
То есть, с вашей точки зрения, некая тенденция к разумности...
Понимаете, помните, знаете, с моей точки зрения, народная мудрость такая, да, она сосредоточена в русских поговорках, в русских сказках и еврейских анекдотах.
Да.
Вот насчет медвежьей услуги, помните? Насчет заставить дурака Богу молиться, он тебе лоб расшибет, помните?
Ну да.
Это вот из этой категории.
Ну да.
Это вот это сити-менеджер, который обещал ветеранам деньги, если они проголосуют за «Единую Россию», а вот этот директор школы, это люди, которые на самом деле «Единой России» вредят гораздо больше.
Нет, чем... ну, на самом деле, конечно, я немножко утрировала ситуацию, потому что ребеночек-то, посчитавший плакаты, развешанные по школе нарушением закона, что-то такое нехорошее написал на этих плакатах, за что был вызван
директор. Это другая вещь. Это уже другая вещь.
Вот, и это при том, что были там прямые угрозы его в милицию, ну, все понятно, в полицию, извините, пожалуйста. Да. Вот, но держался...
Уж лучше в милицию.
А, почему? Михаил... Нет, Михаил Ильич, оговорка была по Фрейду. Что моя, что ваша. Давайте поподробнее.
Нет, нет. На самом
деле... с вашей точки зрения, милиция была лучше полиции?
Нет, я не могу так сказать. Я просто считаю, что, как мне представляется, говорить о том, что реформа полиции завершена, и тем более завершена успешно, явно преждевременно. Мне кажется, что первый шаг сделан в правильном направлении. Ну, как всегда у нас, так сказать, Владимир Ильич Ленин писал «шаг вперед, два шага назад». Вот. Но, тем не менее, в правильном направлении первый шаг все-таки был сделан. Вопрос теперь, куда будут следующие два шага. Потому что если все радостно отрапортовали, что реформа завершена, все успешно, все хорошо, то это очень плохо. Лучше было ее не начинать. Если она началась и будет продолжаться дальше, а судя по тому, что сейчас и денежное довольствие повышают с 1 января очень серьезно, насколько я помню, лейтенант будет получать там свыше 30 тысяч. Вот, что дает возможность говорить о том, что в полицию пойдут люди, которые будут дорожить своей должностью, дорожить своим местом. Что говорит о том, что, так сказать, анекдот в связи с тяжелым материальным положением прошу выдать знак 40 сроком на 30 дней. Вот, станет
неактуален. То есть, считаешь, что это впереди?
Я думаю, что да. Я думаю, что до этого еще явно не дошли. Но я думаю, что если продолжать в этом направлении, в каком тренд появился, то через пару лет мы можем действительно иметь полицию такую цивилизованную.
А вопрос Борщевскому. Если Лужкову, кавычки, прижмут хвост, он начнет говорить то, что нельзя говорить, спрашивает Геннадий.
Ну, вы знаете, тут, как показывает современная история, не обязательно хвост прижимать. Если посмотреть, что говорят Березовский и Абрамович в Лондоне, хотя хвост они прижали только друг другу, вот, то Лужков ничего интереснее уже не скажет.
Ну, согласитесь, что все-таки много лет проведя во власти, много знает. Есть что сказать? Давайте вот так.
Я не знаю. Я не могу сказать, что знает Лужков. Слава богу, знает намного больше, чем я.
А политические плакаты в школе законно? Задают вопрос.
Трудно сходу отвечать, потому что, как понимаете, у меня закона под руками нет, но, по-моему, агитация в школе запрещена, насколько я помню закон. Насколько я помню.
То есть плакаты такие...
Я не берусь утверждать на экспертном уровне, но в моем восприятии, по логике закона, вроде бы должна быть там запрещена.
Хорошо, еще такой к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста...
Тем более, простите, что дети не голосуют. Там все-таки голосование с 18 лет. Сколько второгодников надо иметь, чтобы школьники голосовали?
Да, это я как-то не подумала, что да. Это снижает авторитет школы. Вот это мне в голову не пришло. Возвращаясь к упомянутому нами с вами делу Магнитского, я боюсь сейчас ошибиться в цифрах, но что-то было объявлено, что за последний год больше 200 человек скончалось в следственных изоляторах. Вот. И у меня к вам в связи с этим вопрос. Вот с вашей точки зрения, существует ли возможность как-то избежать вообще этих смертей? Потому что понятно, что каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Но человека, которому избирают меру пресечения как содержание под стражей, ему не избирают меру пресечения как, извините за грубое слово, сдохнуть.
Наталья, вы задаете, вот вам, вы сами того не подозревая, вы в одном вопросе задали вопросов 5.
Правильно.
Значит, я попробую на них ответить. Значит, первое. Почему сейчас стало так много смертей в тюрьмах? Не потому, что их стало много, а потому, что мы стали о них знать. Раньше это была совершенно закрытая система до прихода Реймера. Мы просто не знали о количестве умирающих. Я думаю, что если кто-то запросит официальную справку статистическую, то мы увидим, что количество смертей в тюрьмах сократилось. Просто мы теперь почти обо всех знаем. Это пункт первый. Пункт второй. Допустимо ли нынешнее количество смертей в тюрьмах? Нет, недопустимо. Здесь надо говорить и о медицинской составляющей, что я утверждаю, что медицина в тюрьмах должна быть гражданская. То есть надо допустить гражданскую медицину, обычную гражданскую медицину, а не их специальную, специализированную. И второе, что просто надо понимать, что это очень дорого. Так на всякий случай, напоминаю.
Дорого что?
Для налогоплательщика.
Угу.
Нормальная медицина в тюрьмах для налогоплательщика очень дорога. И сегодня, когда умирает Магнитский, мы все этим возмущаемся. А завтра, когда вам скажут, что, извините меня, но из бюджета такая-то сумма уходит на то, чтобы преступники...
Нет, не преступники.
Нет, преступники. Мы говорим сейчас про всю систему. Мы исходим из того, что если приговор вынесен, то это преступник.
Я говорю о смертях в следственных изоляторе.
Вот. Значит, ну хорошо, лица, подозреваемые в преступлениях, чтобы они были здоровенькие, и у них будет медицина лучше, чем у вас и у меня, это как-то будет немножко обидно. Вот. А вот самый главный вопрос, тот, который, как я думаю, вы имели в виду, это кого сажать до суда. Почему у нас так много людей сажают? Я вам могу сказать, что мне доводилось беседовать с Реймером по этому поводу, а до этого с Калининым. Оба возмущались тем, что 20-25% тех, кого взяли под стражу до суда, выходили из суда либо с оправдательным приговором, либо с приговором, не связанным с лишением свободы. То есть никакой необходимости брать их под стражу не было. Понятно, 20-25%. Да. Это черти знает сколько. Это первое. Второе. Я считаю, что по экономическим преступлениям абсолютно необоснованно взятие под стражу. Никогда. Практически никогда. Ну, там, в течение таких персонажей, как Мавроди.
Угу.
Смотрите, вчера прошла информация, что, я не знаю обстоятельства дела, девушка на юге Москвы сбила двух насмерть.
Да.
Не обсуждаем, виноват и не виноват. Это пускай суд разбирается. Зачем ее брать под стражу? Она что, бомжиха, и у нее нет места жительства? Что, у нас прозрачные границы, и можно, так сказать, пешочком уйти в Финляндию? Она может повлиять на ход расследования. Зачем? А дело все в том, что я много раз уже об этом говорил. У нас в законе формулировка, что основанием для взятия под стражу является, если лицо может скрыться от следствия, а кто не может? Труп не может.
Угу.
Любой живой может. Потенциально может. Да? И второе, может помешать ходу расследования. А кто не может? А вот если бы в законе было сказано, пытался скрыться от следствия или пытался помешать ходу расследования, и это обстоятельство надо было бы доказывать в суде, и суд брал бы под стражу только того, кто действительно совершал действия против правосудия или скрывался, проблем бы не было никаких. Да, по насильственному убийству, изнасилованию, педофилии, там, бандитизм, терроризм, конечно, надо брать под стражу, потому что этот человек социально опасен. Но если жена дома мужа, который пришел пьяным в помаде скалкой по голове огрела, то тоже, хотя она и будет обвиняться в убийстве, ее не обязательно брать под стражу.
Угу.
Вот, то есть это должно быть очень избирательно. Взятие под стражу должно быть исключительным, а не рядовым событием. Вот, поэтому тогда уже будет проблема решаться намного проще. Одно дело содержать, так сказать, здоровыми 200 тысяч или там 125 тысяч, да? 100 тысяч, неважно, сколько вы сейчас под стражей. И другое дело, 3 тысячи, например.
Я выслушала ваши аргументы, меня не убедил только первый пункт, когда вы сказали, что смертей стало меньше, но мы стали больше об этом
узнавать. Я предполагаю, что их стало меньше, я предполагаю, просто за счет процентного уменьшения количества заключенных под стражей, находящихся под стражей. Вот, это мое предположение. Но думаю, что вполне реалистичное. А вот узнавать мы стали обо всех.
Угу. Скажите,
великая сила интернета.
Ну, в том-то и дело, что, понимаете, уже в последние несколько лет, до прихода Реймера, согласитесь, у родственников человека, который погибает в следственном изоляторе, есть возможность начать звонить во все колокола, по крайней мере, в сети, правда?
Да.
И нельзя сказать, что информация нам недоступна. Не согласны?
Я согласен. Я говорю лишь о том, что, ну, я не знаю, не обещаю, попробую достать официальные данные там, о количестве смертей в следственных изоляторах у заключенных под стражу, там, условно говоря, на 2000 год и на 2010.
Да, это будет действительно очень правильная цифра. Спасибо, если удастся вам это сделать. Напомню, в особом мнении Михаил Борщевский. И вопрос к вам такой, вопрос украинского, так скажем, направления. Это история о том, что Верховная Рада не поддержала поправку к законопроекту, который позволил бы освободить Юлию Тимошенко. И сразу, конечно, так сказать, перспективы того, что будет с Юлией Владимировной?
Сложно гадать. Я, как вы помните, высказывал предположение, что все проблемы Юлии Владимировны начались ради того, чтобы пересмотреть газовые контракты.
Угу.
Потом я немножко изменил свою точку зрения, и мне показалось, что здесь есть еще и элемент политической мести, Когда, помимо основного дела, еще 4 сейчас вроде бы там закрутилось, причем по одному говорят, что сроки давности прошли, уже, тем не менее, дело крутится.
Ну, вот. Удивляться ли нам с вами?
Ну, все-таки по пропущенным срокам давности, это, извините, это очень уже экстравагантно. Вот. Я думаю, что, Юлия Владимировна, не, конечно, весь срок не отбудет, и я думаю, что если, так сказать, ее здоровье не будет подорвано, то ей создаются все условия для того, чтобы победить на следующих выборах. Или через выборы.
Когда типа, какую биографию нашему Рыжему делают? Так, что ли?
А Рыжий это нас кто?
Это цитата из Ахматова и Обродском, когда его посадили за тунеядство.
Не врубился. Я просто начал перебирать, кто у нас Рыжий сидит. Поэтому я, да.
Понятно. Примерно так получается?
Как правило, так оно и бывает, на самом деле.
Да, интересно, действительно, получается.
У нас в стране, а я имею в виду большую часть бывшего Советского Союза, очень любят униженных, оскорбленных. Если вы посмотрите, кто приходил на выборах к власти, ну, там, на всем территории бывшего СССР, то, как правило, это были люди, которые при предыдущем режиме либо были в тюрьме, либо подвергались гонению.
А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот вы упомянули такое словосочетание, как личная месть. Угу. Это актуально только для современной Украины или существует...
Это актуально для не только современной, а мировой цивилизации с момента ее возникновения.
Угу. Спасибо.
К сожалению.
Вопрос, присланный по интернету. Адвокат должен быть хитрым? Насколько вы хитрый? Как оценить хитрость с годовыми доходами или оскорблениями в сети? Кто кого оскорблял?
Не понял. Не знаю.
Вы кого оскорбили в сети?
Понятия не имею. Значит, я в сети вроде бы никого не оскорблял, не реагирую никогда на оскорбления. Вот. Адвокат должен быть хитрым, смотря что мы вкладываем в это слово. Знаете, есть классическое выражение. Адвокат должен все время говорить правду, только правду, одну только правду, но не всю. Угу. Если это считать хитростью, да, адвокат должен быть хитрым. Потому что задача адвоката не истину устанавливать, а защищать интересы своего доверителя. Угу. Всеми законными способами. Потому что адвокат, конечно, должен быть хитрым.
Вот вам, кстати, цифру прислали. Надеюсь, что правдивую цифру. Людмила Алексеева сказала, что в московских следственных изоляторах гибнет за год 50-60 человек. В общем...
В сравнении с... Вот, 50-60 – это много, это очень много. А сколько гибло раньше? Понимаете, я же говорю о тенденции, предполагаю, вернее, наличие тенденции. Не утверждаю, что о чем вы говорите 1-2 в год, это нормально. Я же этого не говорю. Угу. Ну, кстати, еще, опять-таки, объективности ради. Все-таки большинство людей, попадающих в следственный изолятор, это асоциальные элементы. Большинство людей.
Да что?
Естественно. Конечно. Ну что? Вы что, думаете, что в тюрьмах только Магнитские и Ходорковские? В тюрьмах очень много людей, совершающих нападения. Это наркоманы, у которых нет денег на дозу, они совершают уличные грабежи. Угу. Сажать их или не сажать? Да, их надо сажать. Их надо, конечно, изолировать до суда. Это гастролеры. В Москве очень высокий уровень гастрольной преступности, уличной гастрольной преступности. Вот. Это квартирные воры, в основном тоже гастролеры. Вот, поэтому это как раз люди, которые не из Куршавеля приехали в Москву совершить преступление. Угу. Понимаете, не те, у которых медицинская страховка, личные врачи и прочее, прочее. Угу. Вот, поэтому, ну, я просто вспоминаю, ну, это, правда, некорректный пример, но моих подзащитных, когда я вел еще уголовные дела, ранние 80-е, практически у всех был туберкулез. Ну, очень многие будут.
Ну, понимаете, как?
И...
Абсолютно согласна с тем, что говорите вы, но есть на сегодняшний день есть достаточно громкие дела людей, которые...
Те дела, которые... Надо по 159-й... Те дела, которые обсуждаются сегодня на «Эхо Москвы», в блогах, в новостях, конечно, это не бомжатник.
Наталья Гулевич.
Конечно, это не бомжатник. Конечно. Но просто я объективности ради хочу сказать, что вот таких людей, которые не должны, с моей точки зрения, сидеть до суда, сразу оговорюсь, но таких людей в массе сидящих до суда доли процента, а при том, что мы говорим только о них, у аудитории создается впечатление, то 100% сидящих это вот такие, как они. Понимаете, да? Это просто, ну, вопрос восприятия информации. Mm-hmm. Естественно, мы говорим об экстраординарных случаях. Ну, кто на «Эхо Москвы» станет обсуждать, что вот этот там 6 раз судимый карманник, которого поймали на то, что он спер очередную барсетку, mm-hmm. что его посадили?
И что его посадили?
И что он умер даже в тюрьме. Mm-hmm. Ну, у него там уже 6 ходок... И так далее. Мы на «Эхо Москвы» говорим об экстраординарных случаях.
Угу. Хорошо. Так вы как-то так ушли от ответа на вопрос, насколько вы хитрый. Там на 30%, на 45%.
Я не могу сказать, что я хитрый. Знаете, ну, я для себя взял за правило много-много лет назад, что лгать можно, ну, в абсолютно исключительных случаях, а только во спасение. Как правило, касается медицины. Если угу. касается медицины. Вот. Говорить правду, вот просто вот всю правду выкладывать, это, как правило, глупость. Поэтому ты говоришь то, что ты считаешь целесообразным в этой ситуации сказать, о чем-то умалчиваешь. Если это называть хитростью, то я себя отношу к хитрым. Угу. Вот. Но я это называю просто разумностью.
Хорошо. Так, статистика Людмилы Алексеевой может намекать на количество убийц, умерших под следствием.
Может. Вот я говорю, что нельзя брать абсолютную цифру. Это не точно. Во-первых, мы с вами не знаем, сколько в Москве в изоляторах сидит. Угу. 50-60 это сколько? Это 10% или это 1%? Тоже поймите, уже есть разница, да?
Угу.
Одно дело, 10% в изоляторах умирает. Неважно даже кто. Если 10% – катастрофа. Если 1% – много. Если 0,1%, ну, то есть, понимаете, это...
Ну, понятно, да.
Цифра такая, штука.
Надо как-то поосторожнее обращаться. Так, вопрос по полномочиям Конституционного суда во второй части нашей программы. Это тоже мы во второй части. Я напомню, что это программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях Михаил Борщевский. И вот, пожалуйста, вопрос. Согласны ли вы с тем, что в СИЗО и в тюрьмах ничего не изменилось за последнее время?
Категорически не согласен.
Категорически
не согласен.
Ну что ж, давайте тогда подробнее об этом после небольшого перерыва, в течение которого слушатель «Эхо Москвы» ждет информационный выпуск, а потом программа будет продолжена.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Наш гость Михаил Борщевский. Добрый день, Михаил. Хотел узнать более подробно вашу позицию по полномочиям Конституционного суда Российской Федерации. Почему только сейчас поднимается вопрос о превышении КСом своих полномочий при вынесении решений и фактическое вмешательство в сферу законодательной власти? Хотя КС Российской Федерации уже давно вносит подобные решения, например, введя понятие добросовестности налогоплательщика. Объясните.
Да. Значит, ну, тут, видимо, этот вопрос спровоцирован публикацией в «Коммерсанте», совершенно дикой и некорректной. Вообще, вот как иногда работают ваши коллеги. Мне позвонил корреспондент «Коммерсанта» по телефону. Там голос такой молодой и бодрый, такой пионерский голосок. Значит, скажите, Михайлович, а вот что там за история, что вы сказали, что КС вмешивается в деятельность этих самых законодательных органов? Я говорю, я сказал другое. Я сказал о том, что мне не нравится тенденция, что в Конституционный суд стали обращаться не со спорением конституционности той или иной нормы, а обращаться в целях заполнения правового вакуума. Мы обжалуем норму такую-то, угу. поскольку в ней не указано такое-то. Ребят, подождите, это не значит, что эта норма не конституционная, значит, тут не хватает чего-то в законе. Короче, корреспондент полностью переврал мои слова. И, значит, сказал, что причем заголовок такой в исполнительной власти, недовольны деятельностью Конституционного суда и так далее. Приписали Кротова, полпреда президента, что он, мол, то же самое сказал. Ну, там много всяких глупостей, типа того, что я никогда не согласовываю свою позицию, выступаю сам, а с правительством не согласовываю, хотя я, в общем-то, представитель правительства, я представляю не свою позицию, а правительство позицию.
Но не согласовывается.
Согласовывается, естественно, внутри при выработке позиции. Вот. Другое дело, что просто иногда я даю понять, что там моя точка зрения, лично моя точка зрения, она не докладывается. Вот. И судьи это прекрасно понимают. Вот. А, ну, таких за 10 лет было такие две истории, когда я не был согласен с позицией правительства. Принципиально не был согласен. Так вот, на самом деле, что происходит? Конституционный суд, рассматривая те или иные запросы, действительно обращает внимание и вправе обращать внимание на правовые пробелы. Конституционный суд не может и не должен формулировать нормы права. Ну вот сегодня Конституционный суд огласил решение по делу, которое рассматривалось там месяц назад, по дагестанским ополченцам. Значит, оспаривалась конституционность нормы о льготах ветеранам на том основании, что среди ветеранов не указаны ополченцы. Дагестанские ополченцы 99-го года.
Угу.
Ну, при чем здесь не конституционность нормы о ветеранах? Согласитесь. Вот, и Конституционный суд вынес как раз решение о том, что норма конституционна, но при этом Конституционный суд указал, что защита Родины является обязанностью всех граждан России, ополченцы защищали конституционный строй, Угу. Поэтому законодатель обязан рассмотреть вопрос об их социальных гарантиях. То есть, о чем я говорю? Что Конституционный суд не формулирует норму, но обращает внимание законодателя на необходимость такую норму сформулировать. И это правильная позиция.
Угу.
Ею никто не может быть недоволен. Это функция Конституционного суда. И должен вам сказать, что тот уголовно-процессуальный кодекс, по которому мы сегодня живем, на самом деле был сформирован вот такими вот позициями Конституционного суда в 90-е годы. Потому что когда законодатель начал писать уголовно-процессуальный кодекс, он уже был связан правовыми позициями Конституционного суда, который заложил принципы. Понимаете, здесь тоже фактически Конституционный суд сегодня сказал, что да, эти люди, у них должен быть другой социальный статус, особый. А вы, законодатель, решайте, какой. То есть, вот это вот совершенно корректная позиция Конституционного суда, и никакого конфликта, там, принципиального, концептуального конфликта между исполнительной властью и Конституционным судом, или законодательной властью и Конституционным судом у нас нет.
Угу.
Вот просто это безграмотный журналист, которому нужна была сенсация, который просто переврал мои слова, и вот уже, так сказать, два дня обсуждается якобы конфликт между...
Ну, послушайте, значит, болит и чешется, правда?
У этой журналистки в конкретном месте.
Понятно, Михаил Юрьевич, не ожидала. А вопрос. Вот вчерашняя история, но от этого не ставшая менее яркая история с тем, что против таджиков выпустили Онищенко. Знаете, да, о чем
да,
речь?
Да, да.
Ваши ощущения?
Забавно.
Все?
Все.
Все хорошо. Тогда еще одна сегодняшняя новость. Я понимаю, что, скорее всего...
Хотя должен сказать, что когда возникло дело по летчикам, вот я также сел в студии и говорил о том, что государство обязано защищать своих граждан.
Ну, таким способом.
Это вы сейчас сказали, да? Вот, я говорил о том, что государство обязано защищать своих граждан, что для этого существует консульская служба, так сказать, прочее. При этом я сказал такую вещь, что если государство находит экономические способы, политические способы давления на страну, в которую ее гражданина с точки зрения государства неправильно осудили,
угу,
то это только во славу этому государству. Я в любом случае против развязывания войн, военных действий, там, высадки десанта и так далее. Да? Но политическое давление, экономическое давление по принципу «наших не трогай».
Угу.
Наших незаконно не трогай, я хочу добавить. Потому что тогда, на тот момент времени, в эфире, когда я был, я не знал обстоятельств дела. Вот сейчас, ну, благодаря СМИ, мне неизвестно. То, что мне известно о СМИ, мне известно. Это вообще, конечно, ну, поскольку я все-таки на официальной должности, я вынужден выбирать выражение, это очень странный приговор, вот так скажем, мне непонятный. И то, что в отношении российского гражданина вынесен непонятный приговор, это вызывает. Ну, журналисты высказали предположение, что это основание для конфискации двух самолетов.
Угу.
Ну, журналисты высказали такое предположение. Вот. Мне не хочется думать, что кто-то так примитивно, так сказать, действительно мыслит. Ну, не знаю. Да? Я не вижу мотивов. Я тогда еще говорил в эфире, что там где контрабанда-то? Ну, самолеты, ну а где контрабанда? Оказывается, в одном из самолетов был полуразобранный двигатель другого самолета. Вот. Так вот, если государство при таком странном приговоре оказывает политическое или экономическое давление в пределах законодательства, не нарушая закон, то честь и хвала этому государству. Принцип «наших бьют» еще никто не отменял. Я особенно наших невиновных.
Гневное сообщение в ваш адрес. Да что же он так нагло вводит в заблуждение? 200 тысяч из 900 тысяч заключенных сидят за экономические преступления. Цель – рейдерские захваты. Что знаете про эти цифры?
Ну, человек эмоционирует. Я же сказал о том, что 200 тысяч, я предположил, там, и то сказал, 200, 100, не знаю, это предварительное заключение. У нас сегодня, по-моему, вообще в тюрьмах осужденных и тех, кто предварительно арестован, всего, по-моему, 800 тысяч, если не 670. У меня что-то цифры вот так 670 почему-то в голове крутится.
Uh-huh.
Вот. Значит, я не статистическое бюро, чтобы вот так сходу отвечать. Uh-huh. Да? Значит, из них, ну, я думаю, процентов 5-7, это может быть предварительное заключение. Но я обращаю внимание еще раз, что 20-25% из тех, кого берут под стражу до суда, выходят без лишения свободы. То есть их уж точно взяли под стражу неправильно,
угу,
неправомерно. И более того, я считаю, что и на предварительное следствие, по предварительному следствию брать под стражу по экономическим преступлениям нельзя. Ну, это фактически Медведев летом ввел в 108-ю УПК изменения. Но я считаю, более того, что сейчас вот будет писаться новый уголовный кодекс, и, по-моему, это не только моя точка зрения, слава богу, но и довольно большого числа людей, которые будут иметь к этому отношение, что по экономическим преступлениям основной мерой ответственности должен быть штраф, а не тюрьма.
Просят прокомментировать пост Ольги Романовой. История о том, как заказывали, ставлю кавычки, Алексея Козлова. Свежая история о том, что ее муж Алексей Козлов должен был быть убит в Пермской зоне в январе 2011 года. И об этом сказано в решении лондонского суда. Более того, обещают нам прислать бумагу на эту тему. Вот что можете предположить?
Ну, ничего, Наталья, здесь ничего нельзя предположить. Ну, если какой-то, такие фантастические истории. Кто-то, допустим, заказал его, да, и уже думал, что все будет исполнено, и поэтому в лондонский суд представил сведения о том, что он уже убит, а он еще не убит. Вариант первый. Вариант второй – провокация, чтобы выставить в смешном свете лондонский суд. Вот, на 180 градусов поворачиваемся, да, чтобы лондонский суд выглядел смешно, а это кому-то ведь выгодно. Значит, ему дают документ о том, что Козлов убит, значит, лондонский суд вкладывает это в свое решение, там, приговор, не знаю, а Козлов жив-здоров, привет вам из Москвы, там, из Перми в Лондон.
Угу.
Примерно, да? То есть, здесь два полярных...
Там же напишут, что заказ повторен. Все понятно, не готов.
Я не генеральный прокурор, чтобы реагировать на это утверждение.
Хорошо, еще очень коротко, не знаю, насколько успеем даже. Вот вторая уже история про агитацию «Единой России» на концертах наших эстрадных артистов. Уже была такая история с Андреем Макаревичем, которого, что называется, не предупредили. И вот сейчас пожаловался продюсер Валерий.
То же самое, да?
Ну да. Что с этим делать, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что «Единой России» давно надо было бы уже поменять своих пиарщиков. И политтехнологов.
А артистам что делать?
Артистам то, что сделал Макаревич. То, что сделал Макаревич, то делать артистам. Потому что на этом концерте присутствовало, условно говоря, там 2000 человек, а об этой истории с негативом для вот этих вот умных, в кавычках, агитаторов узнало 100 тысяч человек, если не миллион человек, если не 10 миллионов человек. Угу. Поэтому это контрпродуктивно.
Но...
Вот такие вот агитаторы «Единой России» на самом деле приносят ей больше вреда, чем вся агитация Жириновского, Зюганова вместе взятых.
Угу. Ну, правда, член Генерального совета «Единой России» уже заявил, что оба случая как с Макаревичем, так и с Валерием неумелая провокация.
И это возможно.
Я напомню, что это программа «Особое мнение», гостем которой сегодня был Михаил Борщевский в студии радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «РТВ». Я ведущая программы Наталья Болцанская. Благодарю Михаила Юрьевича и прощаюсь. Спасибо.
Всего доброго.